В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская, Сергей Макрушин и сегодня в нашем выпуске.
В Крыму вынесли приговоры двум представителям организации «Свидетели Иеговы».
Керченские подростки, которых ранее задержали в подозрении в подготовке терактов, оставлены под стражей.
Сообщение о минировании летевшего в Крым самолета оказалось ложным.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на YouTube-канале «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы и комментируйте.
У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06. 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Джанкое приговорил члена организации «Свидетели Иеговы» Сергея Филатова к 6 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации деятельности, запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сообщается, что после оглашения приговора Филатова забрали в следственный изолятор прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей. Согласно решению суда, отбывать наказание Сергей Филатов должен в колонии общего режима.
Сергей Филатов – отец 4 детей. Он переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что, по его словам, нужно было ухаживать за больной дочерью. Российская прокуратура в Крыму запросила для него 7 лет лишения свободы. Накануне вынесения решения суда Филатов заявил, что опасается обвинительного приговора, поскольку, по его мнению, признать виновным могли для устрашения жителей полуострова.
Такое у меня чувство, да, что 7 лет за семейное богослужение, за чтение Библии, это, конечно, жестко и неожидаемо. Получается, любой человек, который является свидетелем Иеговы, то он может сесть на 7 лет. На 7 или на 10, да, статья так подразумевает. Первая часть статьи 282, вторая часть, от 6 до 10 лет.
Защита Сергея Филатова намерена обжаловать решение суда. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал адвокат Олег Захарчук.
6 лет лишения свободы в колонии общего режима, плюс дополнительные ограничения, там 5 лет на запрет на размещение сообщений в СМИ, в интернете, значит, занятия просветительской деятельностью и так далее. Трудно пока что-то комментировать этот приговор, нужно с ним ознакомиться, текст я получил, это 89 страниц печатного текста, понятно, что будем обжаловать. Хочу только, может быть, отметить, так, знаете, все очень постыдно, этот процесс, как он проходил, так он и закончился.
Также сегодня стало известно, что подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил еще одного члена организации «Свидетели Иеговы» Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч российских рублей. Об этом сообщают движение «Крымская солидарность» и общественная инициатива «Крымский процесс».
Герасимова также признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. Накануне сторона обвинения запросила для него 6,5 лет лишения свободы.
Уголовное преследование Артема Герасимова началось в марте прошлого года. Он проводил богослужение, которое российское следствие в Крыму трактует как организацию деятельности экстремистской организации.
Приговоры российских судов в Крыму представителям «Свидетелей Иеговы» являются нарушением Европейской конвенции по правам человека. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал представитель Крымской правозащитной группы Александр Седов.
Эти приговоры сами по себе факты исследования нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, именно статью 9 «Свобода совести и религии». Однако, с учетом того, что Крым является оккупированной территорией, то это преследовано, смотрите, в контексте оккупации. Это также можно рассматривать и как право на наказание только исключительно на основании закона, поскольку свидетели Иеговы не являются запрещенной в Украине организацией, то преследование их Российской Федерации на территории Украины, хоть она и оккупирована на территории Крыма, является нарушением Европейской конвенции по правам человека именно этой статьи.
Напомним, что Российский Верховный суд в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию «Свидетели Иеговы» и запретил ее деятельность в России. Также деятельность этой организации запрещена в аннексированном Крыму. В 2018 году правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 29 сторонников «Свидетелей Иеговы», которых в России обвиняют в экстремизме.
Украина в центре внимания.
Конгресс Соединенных Штатов Америки хочет законодательно закрепить ответственность России за нарушение прав в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса. Комитет по иностранным делам Палаты представителей поддержал законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине. Цель документа – противостоять нарушениям России религиозных свобод на оккупированных территориях Украины, на Донбассе и в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает украинская служба «Голоса Америки». Во время слушаний в комитете конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что по законам относительно военных конфликтов, включая Женевскую конвенцию, Россия ответственна за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала и контролирует.
В случае одобрения закон требует от президента Соединенных Штатов Америки учитывать нарушение религиозных свобод на этих территориях при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.
По этому законопроекту американское правительство должно осуществить определенные шаги в отношении страны, которая нарушает религиозные свободы, такие как публичное осуждение, отмена культурных и научных обменов, государственных и других визитов, отмена или приостановление помощи со стороны американского правительства, частных и международных институтов, а также введение санкций. А реакции российских властей на данные инициативы американских конгрессменов пока не сообщается.
Напомним, что в прошлом году государственный секретарь США Майк Помпео определил Россию как страну, которая находится под особым наблюдением из-за значительных нарушений. Ранее российская сторона настаивала, что в Крыму не нарушаются права местных жителей, а вопрос принадлежности полуострова закрыт, так как Крым, по заявлению российских властей, является территорией России.
Прямой эфир.
Украинские пограничники усиливают патруль на море и в воздухе у административной границы с Крымом. Таким образом, представители Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины начинают вторую активную фазу специальных мер по пограничной безопасности в районах админграницы с аннексированным полуостровом, а именно на побережье Черного моря и озере Сиваш.
Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. В Госпогранслужбе отметили, что пограничная авиация будет также проводить воздушный мониторинг и поиск нарушителей.
Напомним, что ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что численность военнослужащих России за 6 лет на полуострове выросла в 2,5 раза, до 32 тысяч человек. По прогнозам украинской разведки, на этом Россия не остановится и будет в дальнейшем увеличивать свой военный потенциал в Крыму. А реакции российских властей на данное заявление украинских разведчиков пока не сообщается.
Крым в центре внимания.
Сообщение о наличии взрывчатки в самолете Санкт-Петербург-Симферополь не подтвердилось. О минировании борта сегодня заявил по телефону неизвестный. Об этом сообщили издание «Крыминформ» и РИА Новости Крым со ссылкой на источник в экстренных службах.
После сообщения о минировании самолет планировали экстренно сажать в Ростове-на-Дону. Однако впоследствии он штатно приземлился в Симферопольском аэропорту. Вот что рассказали пассажиры этого рейса телеканалу «Крым-24».
Все было спокойно.
Файл абсолютно.
Никакой
не было?
Никакой. И на борту не было после того, как сказали, что садимся в Ростове. Все спокойно обошлись, а потом в Ростове начали набирать высоту. Вот сейчас-то спустили только вот по коридору, как бы нетипично. Вот и все. А так все отлично.
Пилот объяснил, что были какие-то угрозы, не знаю, террористического или какого-то, мы так поняли, хакерского характера, поэтому не только наш самолет, там около 30 рейсов в этом плане пострадали.
Все было вполне спокойно, пилот нас успокоил, сказал, что просто технические проблемы некоторые, паники не было, все было хорошо.
Напомним, что после аннексии Крыма России в марте 2014 года Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.
Новости.
Суд в Крыму оставил под арестом двух подростков, которых российские силовики подозревают в подготовке теракта в Керчи. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подконтрольного России Верховного суда Крыма. Согласно сообщению, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Комментарии адвокатов подростков при этом отсутствуют.
Напомним, что 18 февраля этого года ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке теракта. террористических актов в образовательных учреждениях Керчи. Ведомство утверждает, что задержанные якобы являются сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, которого российские спецслужбы считают причастным к убийству более 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
Киевский районный суд Симферополя позже арестовал задержанных подростков на 2 месяца. Глава Следственного комитета соседней России поручил ускорить расследование данного дела.
Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой предоставления информации о задержании 2 несовершеннолетних жителей Керчи, а реакции российского омбудсмена по этому поводу пока не сообщается.
Прямой эфир.
В Крыму на карантине по коронавирусу находятся 58 человек. Все они прибыли из неблагополучных по этому виду инфекции стран. Еще 3 жителей полуострова госпитализированы и обследуются. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщила представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудь.
На сегодняшний день всего по данным мониторинга у нас таких людей было 150 человек. На сегодня из них, это под домашним наблюдением, 92 человека уже снято с медицинского наблюдения, 58 человек еще остаются под наблюдением. В медицинские организации с признаками острых респираторных вирусных инфекций и лиц, которые прибыли с неблагополучных стран, таких было 14 человек, 7 по Республике Крым и 7 по городу Севастополю. На сегодняшний день 11 из них уже сняты с медицинского наблюдения и выписаны. 3 человека еще находятся на госпитализации и проходят лабораторный контроль.
Также Виктория Гусь отметила, что в последнее время на полуострове увеличивается количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.
Ситуация в течение уже 3 недель осложненная по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Крым. В течение 3 недель мы превышаем эпидемический порог. В течение последних 2 недель более чем на 40%. Хочется сразу успокоить, что это ежегодный подъем заболеваемости, который у нас наблюдается, как правило, каждый год. Это февраль-март ежегодно. Пик заболеваемости уже пройден. И уже буквально с этой следующей недели начнется снижение заболеваемости.
Представитель Роспотребнадзора также добавила, что на данный момент заболевших коронавирусной инфекцией на территории Крыма и в Севастополе по-прежнему не зарегистрировано.
Напомним, что коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре прошлого года. В некоторых случаях течение болезни легкое, в некоторых с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может оказаться смертельной. Однако стоит отметить, что большинство заболевших коронавирусом выздоравливает.
Новости.
Исполняющим обязанности российского министра промышленной политики Крыма назначена Елена Элекчан. Соответствующий указ Сергея Аксенова опубликован на портале подконтрольного России правительства Крыма. На этой должности Елена Элекчан сменила Андрея Васюту, который ушел в отставку в феврале этого года.
До аннексии полуострова Элекчан работала в Министерстве промышленной политики Автономной Республики Крым на разных должностях. После 2014 года чиновница продолжила работу в подконтрольном России. Министерстве. В июле 2017-го была назначена заместителем министра промышленной политики российского правительства Крыма.
Крым в центре внимания.
Депутаты Российского городского совета Симферополя утвердили нового заместителя главы администрации города. Им стал Владимир Осипенко. Об этом сообщает издание «Крым-Информ». Осипенко будет реализовывать полномочия в сферах внутренней и информационной политики, которую ранее курировал уволенный Александр Макарь.
Напомним, что в ноябре и декабре прошлого года были назначены 7 заместителей главы подконтрольной России администрации Симферополя. Среди них был и телеведущий провластного телеканала «Крым-24» Александр Макарь, но уже в конце февраля этого года его уволили, как утверждал сам Макарь по собственному желанию.
Новости на радио Крым. Реально.
Российская полиция Севастополя задержала подозреваемого в погроме на могиле неизвестного солдата. В управлении российского МВД в Севастополе сообщают, что установили личность подозреваемого в осквернении могилы неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. Им, по версии российской полиции, является ранее судимый за кражу 37-летний местный житель.
Согласно сообщению, подозреваемый повредил надгробие могилы и похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги он якобы потратил потратил на приобретение спиртных напитков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
В комментарии подозреваемого, который распространяет крымские СМИ, мужчина признает свою вину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, либо ареста на срок до 3 месяцев. В ведомстве также отметили, что сотрудники полиции будут восстанавливать могилу.
Накануне сообщалось, что, и мы вам рассказывали об этом в нашем эфире, что подконтрольная России прокуратура Севастополя организовала проверку по сообщениям СМИ о повреждении могилы неизвестного солдата в Балаклавском районе, о погроме активно писали в социальных сетях, после чего на это обратил внимание российский глава Севастополя Михаил Развожаев. Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут мы поговорим о том, почему так получилось, что Беларусь, куда не так давно отправился представитель пророссийской белорусской общины Крыма Роман Чигринец, отказали этому же господину Чигринцу в запуске прямого транспортного сообщения авиа и железнодорожного вот между Белоруссией и аннексированным Крымом. В конце декабря, можно напомнить, Роман Чигринец говорил, что он обратился с таким запросом к президенту Беларуси Александру Лукашенко, но вот сейчас, уже по словам Романа Чигринца, он получил ответ профильных компаний, которые такими перевозками занимаются, они сказали, что они не будут такое сообщение налаживать. Об этом и будем говорить. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна не только на радио, но и на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете нас не только слушать и смотреть, оставлять там свои в чате комментарии, вопросы. И можете звонить нам прямо в прямой эфир 8 800 10 06 926. Итак, как рассказал РИА Новости глава белорусской общины Крыма Роман Чигринец, организация обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск-Симферополь и прямые авиарейсы. Вот такое сообщение сделал Роман Чигринец еще в декабре 2019 года. И вот, как сообщил Роман Чигринец РИА Новости, сейчас он получил ответы от белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа». По словам Чигринца, дали цитата, письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика. Копии этих ответов Чигринец предоставил РИА Новости, и РИА Новости, соответственно, эти ответы цитируют, и я вам их тоже процитирую. Из этих ответов следует, что руководство белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия альтернативных вариантов проезда, а в компании «Белавиа» считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем недостаточными для обеспечения рентабельности. В ответе «Белавиа» также отмечается, что пассажиры могут воспользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города. Роман Чигринец отметил, что он все-таки дожидается реакции белорусского министерства иностранных дел на предложение открыть в Симферополе белорусское консульство. Тут стоит напомнить, что в феврале Роман Чигринец, а также глава пророссийской и украинской общины Крыма отправились в Минск. Вместе с ними в эту поездку отправился и корреспондент «Крым-24». По итогам этой поездки телеканал выпустил большой сюжет. Так вот, что рассказал Роман Чигринец по итогам этой поездки? Давайте послушаем.
Я верю, что тот базис, который мы сегодня заложили, что те проекты, которые мы сегодня обсуждали, смогут осуществиться, и мы сможем реализовать действительно много всего интересного и полезного на благо двух наших регионов, двух наших стран, двух наших братских народов.
Ну, если судить исключительно по сюжету «Крым-24» об этой поездке, то получается так, выглядит так, что главным собеседником, ключевым этой делегации из аннексированного Крыма в Минске был посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Именно посол России в Беларуси сделал в этом сюжете заявление о том, что якобы Крым и Беларусь уже в ближайшем времени ждет плодотворное сотрудничество.
Я вижу перспективу реальных поставок высокотехнологичного оборудования из Беларуси российским партнерам и взаимодействие крымских хозяйствующих субъектов, взаимодействие с ними, расширение той линейки очень известной, профессионально исполненной, надежной продукции, которая делается на белорусской земле.
В связи с этой поездкой, к слову, Министерство иностранных дел Украины направило ноту послу Белоруссии в Украине. Об этом радио «Крым Реалии» на прошлой неделе рассказывала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. И вот на этой неделе стало известно о том, что белорусские компании отказали белорусской общине Крыма в запросе на транспортное сообщение между аннексированным полуостровом и Белоруссию. Напомню, что о соответствующем запросе было известно еще в декабре. И вот недавно Роман Чегринец, представитель белорусской община Крыма, рассказал о том, что он получил уже ответы на свои запросы и отказали белорусские компании в таком прямом транспортном сообщении. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, а к нам по телефону присоединяется Игорь Тышкевич, белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот с чем вы связываете решение по транспортному сообщению? Можно ли сказать, что в Беларуси опасаются санкций Запада за сотрудничество с Крымом? Потому что, судя по тем ответам, которые в белорусской общине Крыма получили, то там на санкции никто не ссылается.
Нет, санкции Запада, я напомню, что Беларусь, скажем так, имеет достаточно долгую историю работы в режиме санкций и с Соединенных Штатов Америки и Европы. Да, это просто экономически невыгодно, но тут смысл в другом, смысл в общем политическом позиционировании Беларуси на протяжении, как минимум, последних 5 лет. То есть это попытка лавировать, с одной стороны, с другой стороны, это демонстрация того, что Беларусь не будет идти в фарватере российской политики и все-таки имеет свою позицию. Именно такая позиция, она окупается с точки зрения и выхода из потери самосадзе, с точки зрения экономики, то есть Беларусь продает свою позицию тому же самому Западу вполне нормально. Поэтому это просто элементарно невыгодно, и потенциальные какие-то бонусы от сотрудничества с Крымом, они даже близко не открывают и репутационных экономических потерь, которые может понести Беларусь. И поэтому тут я напомню, что Беларусь также не признала и Абхазию, и Южную Осетию. И по Крыму ситуация аналогична. То есть, с одной стороны, Лукашенко может заявить, что де-факто Крым под российским, скажем так, под российским правлением, что так оно по большому счету есть. С другой стороны, если посмотреть сообщение белорусского МИДа, то еще в 2016 году, когда поднимались первый вопрос о том, что часть белорусских негосударственных перевозчиков отправляет в Крым туристические группы, то МИД и в 2017 году выступал с официальным разъяснением, что, уважаемые перевозчики, отправка туристов, она возможна только в том случае, когда их предупреждается, что эти граждане нарушают законодательство Украины и, соответственно, они будут привлечены к ответственности, если они попадут в Украину. И по большому счету после таких предупреждений реклама, например, туров в Крым, она ее, ну, мягко говоря, поубавилась, а на центральных информационных ресурсах она вообще исчезла. Поэтому это продолжение той же самой политики.
Но я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть слушатель или слушательница, которые пишут, что много в Крыму туристов из Беларуси.
Да, естественно.
Я, если позволите, еще напомню позицию вот Александра Лукашенко. Вы уже немного об этом сказали, но тем не менее. В прошлом году Александр Лукашенко сказал, что считает неправильным передачу Крыма Украине в советское время. Кроме того, заявлял господин Лукашенко в прошлом году еще, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым Украине. Но он также отметил, что с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал признание Крыма российским. Игорь, у меня к вам вопрос по поводу того, может ли как-то поменяться вот эта позиция Беларуси, то, о чем вы сказали. Если позволите, я так обобщу, скажу, что это такая двойная, возможно, игра президента Беларуси Александра Лукашенко, учитывая то, что, ну, продолжаются все-таки с прошлого года разговоры о том, что Россия и Беларусь могут подписать соглашение об интеграции двух стран.
Но я прошу прощения, разговоры об интеграции двух стран продолжаются с 1995 года. Я не вижу, что изменилось с прошлого года, кроме истерии в украинских средствах массовой информации.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Тышкевич, белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего. Я, кстати, вот к слову по поводу транспортного сообщения, можно еще вспомнить, что в феврале глава комитета по туризму, курортам и спорту подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк утверждал, что Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя и Еревана. И якобы эти рейсы уже должны были в этом году состояться, и якобы прорабатывается вопрос об открытии авиамаршрута Симферополь-Стамбул. Об этом сообщало российское информационное агентство ТАСС. При этом в Комитете гражданской авиации Армении, вот вскоре после того, как это заявление, сообщение на сайте ТАССа вышло, сказали, что не получали запрос на осуществление таких авиарейсов Ереван-Симферополь. Вы слушаете радио «Крым Реали». Говорим сегодня о восприятии Крыма в Европе. Изменилось ли отношение международного сообщества к событиям в Крыму за эти 6 лет? Начали мы сообщение о том, что в белорусской общине Крыма рассказали об отказе белорусской железной дороги авиакомпании «Белавия» наладить с Крымом прямое транспортное соединение в условиях аннексии Крыма России. Тем временем, вот вдобавку к восприятию Крыма на международной арене, стоит вспомнить, что на этой неделе стало известно о визите в Крым делегации из итальянской Сицилии. Вот что рассказал телеканалу «Крым-24» один из участников поездки Джудиче Данила Ло, депутат сицилийского регионального парламента.
Я полагаю, каждый человек имеет свободу передвижения, и никто не может накладывать на него какие-то персональные санкции за это. То есть мы действуем в рамках декларации прав человека. Италия никогда не накладывает подобных персональных санкций на своих граждан. Наша цель приезда – достижение дружеских контактов и сотрудничества.
Это в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такую поездку, сказали о том, что осуждают эту поездку, потому что считают ее нарушением территориальной целостности суверенитета Украины. Но это не единственная иностранная делегация, которая приехала в Крым за эти годы. Иностранные гости, в том числе из Европы, приезжают в Крым вот в рамках, например, Ялтинского международного экономического форума. Это мероприятие, которое российские власти Крыма позиционируют как такое деловую встречу, в рамках которого, по итогам которого подписывают даже вроде как инвестиционное соглашение. В этом году, к слову, Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса. Он должен был состояться в апреле. Теперь прогнозируют, что, возможно, он пройдет осенью. Кроме того, в столице Норвегии Осло 27 марта местная общественная организация «Народная дипломатия Норвегия» заявила о том, что вот 27 марта намерена провести конференцию под названием «Крым в геополитической перспективе», чтобы обсудить, цитирую, «изменения геополитической ситуации после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году». В Министерстве иностранных дел Украины вот назвали это мероприятие уже попыткой выдать желаемое за действительное, напомнили о том, что мероприятие никак не отражает официальную позицию Норвегии по Крыму. Так ли это? Вот эти все аспекты мы обсудим со следующим нашим спикером. С нами на прямой телефонной связи Давид Стулик, старший аналитик Центра политики и безопасности и европейских ценностей из Праги. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер, Киев.
Кто эти люди, эти политики, чиновники, общественные деятели из стран Евросоюза, которые приезжают в Крым после 2014 года или проводят в своих странах, да, вот, например, как ситуация с Норвегией, мероприятия в поддержку аннексии?
Ну, мы тут довольно хорошо знаем этих людей, потому что среди них есть тоже граждане Чешской Республики. Их можно разделить на несколько категорий. Есть категория людей, ну, в основном, что нужно сказать, в основном это представители каких-то крайне правых, крайне левых политических партий, экстремисты, которые, ну, не входят в такой мейнстрим, главное, как бы, течение политического движения в Европе. То есть это либо, ну, скажем, коммунисты, либо националисты уже, или неофашистские партии. Ну, и можно распределить их на несколько категорий. Есть, конечно, эти полезные идиоты, которые могут это делать из-за властных собственных убеждений. И есть, конечно, люди, которые за это получают деньги. Так что вот это, ну, можно сказать, такие две основные категории граждан, людей. Иногда тоже бывает так, что кто-то из главных политических партий тоже туда попадает, но он как бы делает это часто из-за хороших каких-то намерений и убеждений. И потом, когда выясняется, что его использовали, вот представители этих главных политических партий потом уже в следующий раз отказываются ездить. Так что вот такая ситуация.
Давид, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что у нас есть слушатели или слушательница. Здравствуйте, вы в эфире. Кто вы, откуда, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, Лена. Вы сегодня прекрасно выглядите. Я звоню из Санкт-Петербурга. Хотелось бы сказать, что я вот недавно был в Белоруссии, в городе Бобруйске, и там все прекрасно относятся к крымчанам. их там очень много, их там уважают, их выбор уважают.
Много, ну, в общем, много крымчан в Бобруйске?
Все как положено между людьми. Ну да, я встречал. Были такие туристы, да.
А, туристы, то есть или переехавшие?
Нет, туристы, конечно. Ну, это была увеселительная поездка, так скажем.
Поняла. Спасибо вам большое за ваш звонок. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге. Давид, я у вас хотела спросить, вот как эти люди, которые приезжают в Крым, эти европейские политики, чиновники, общественные деятели, как они потом этот опыт используют в своей стране? То есть, возможно, они выступают где-то, да? И как это воспринимается?
В основном они стали инструментом российской пропаганды, то есть они дальше несут эту информацию про Крым, вот эту искаженную информацию, одностороннюю, в своих собственных странах и разносят ее, ну, не, скажем, через главные СМИ, но в многих странах создана такая экосистема альтернативных или мы их называем дезинформационных сайтов и СМИ, и вот в этой среде они вот эту информацию дальше транслируют. И, к сожалению, в Европе нету как бы тоже иммунитета на вот такие альтернативные сайты, поэтому иногда в некоторых странах довольно большая часть населения эти сайты читает и следит за информацией там. То есть вот эта информация вот в странах, как, например, Франция, Италия, она довольно дальше расширяется. И, конечно, там люди, чем дальше от Крыма, от Украины, от России, то они меньше разбираются в данной ситуации. Поэтому вот влияние той информации, которую вот эти экстремисты оттуда везут и потом дальше распространяют, она иногда попадает вот на такую почву, что она становится, ну, не скажу достоверной, но она дальше использует.
Я еще хотела у вас спросить, вот как, по вашему мнению, стоит на это реагировать и, возможно, украинским властям, дипломатам и руководству тех стран, вот откуда и куда приезжают такие друзья Крыма, как их в Крыму называют. Я просто отмечу для наших слушателей, что Давид Стулик до недавнего времени, он был пресс-секретарем представительства Европейского Союза в Украине. Возможно, вы знаете вот по опыту вашей дипломатической работы, как-то доносит ли до этих людей информацию, что они едут на временно оккупированную по украинскому законодательству территорию?
Люди, даже если имеют какой-то там депутатский иммунитет, они нарушают законодательство. Нарушают законодательство Украины, потому что они не едут туда через Украину, через материк, и летают туда напрямую через Россию. Это уже нарушение украинского законодательства. И, с другой стороны, они нарушают европейские санкции. То есть эти люди нарушители международного права и права государства Украина. Поэтому украинская сторона нам таких представителей потом вводит запрет на въезд на территорию Украины. И я это считаю вполне нормальным и вполне такую приличную реакцию. Так и нужно дальше продолжать. И, конечно, знаю тоже, что украинская сторона передает эти списки в страны, откуда эти люди приезжают, гражданами которых они являются. И тут, конечно, за ними уже дальше следят наши службы, которые стоят на защите демократии и правового порядка в наших странах. Потому что эти люди, они не только вредят тем, что ездят на оккупированный Крым, но они тут внутри наших стран тоже наносят большой вред вот для состояния демократии. Поэтому, я думаю, наши службы европейских стран благодарны за такую информацию, если есть информация про то, что вот эти люди опять попадали в Крым.
Давид, я вот упомянула Ялтинский международный экономический форум, который в Крыму проводят после 2014 года. Ежегодно российские власти в Крыму позиционируют его как такую площадку, вот, где можно договориться о каких-то инвестициях, даже подписывают какие-то соглашения. Приезжают туда делегаты из других стран. И тут вопрос вот по поводу санкций. Насколько спустя 6 лет еще в Европе кого-то пугают европейские санкции, насколько они эффективны, потому что на том же Ялтинском международном экономическом форуме, как он называется, в Крыму присутствуют некоторые делегаты из стран Евросоюза.
Вот если санкции были бы неэффективны, никто со стороны России, со стороны Крыма не призывал бы к их отмене. А эти призывы есть, то есть значит санкции дают какой-то результат. Из того, что мне известно, и тоже из опыта на предыдущей работе еще в Киеве на дипломатической службе ЕС, я знаю, что практически было очень мало каких-то попыток реально инвестировать в экономику Крыма, потому что вот это действительно попадало под санкции ЕС. То есть из стран ЕС почти неизвестны нам были какие-то конкретные примеры, чтобы там европейские компании начали инвестировать. Если такие попытки были, опять начиналось в странах вот этих инвесторов, так называемых, криминальное расследование, потому что это было нарушение санкционного режима ЕС, то есть это было нарушение права ЕС. Поэтому если туда какие-то инвестиции заходили, то они либо через офшоры или через вот такие территории непризнанных, других непризнанных республик. Но то, что я думаю, так и есть, что никаких инвестиций из стран ЕС или, скажем, из США на территории полуострова не было и нет.
Спасибо вам большое. Это был Давид Столик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге. Как я уже упомянула, Давид Столик до недавнего времени он был пресс-секретарем представительства Европейского Союза в Украине, делегации ЕС в Украине. Напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалий вот уже пошли от частного к общему, упомянули о том, что белорусское общение Крыма на этой неделе рассказали изданию РИА Новости о том, что на их запрос к руководству Беларуси, президенту Беларуси Александру Лукашенко, запустить прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Крымом, получили отказ от профильных компаний, которые такими перевозками занимаются. Но на самом деле на этой неделе было сразу несколько таких новостей, которые стоит обсудить вот в контексте восприятия Крыма на международной арене спустя 6 лет после начала аннексии Крыма России. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Кстати, по поводу санкций. Стоит напомнить, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций в отношении России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом мы вам рассказывали уже со ссылкой на Радио Свобода. Послы Евросоюза продлили визовый запрет и замораживание активов против 175 физических лиц и 44 юридических лиц организаций еще на 6 месяцев. Продление санкций должно быть еще подтверждено министрами Европейского Союза на 12 марта. Это запланировано. Обязательно вам сообщим об итогах. В России, я напомню, настаивают на том, что санкции Запада не работают. На прошлой неделе у нас была возможность расспросить у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, как ведомство реагирует на поездки в Крым иностранных политиков, общественных деятелей, и как реагирует на поездки из Крыма куда-то за границу местных политиков, общественных деятелей.
Мало того, що було здійснено спробу анексії українського Криму, так ще й так звана окупаційна влада намагається утворити таку хибну реальність, димову завісу, того, що нібито в умовах окупації Крим процвітає. Кожен випадок розглядається нами окремо, і ми завжди намагаємось швидко вживати заходів дипломатичного реагування. Це або здійснення дипломатичних демаршів, це зустрічі з партнерами в Міністерства закордонних справ країн перебування, намагання використовувати публічний простір для того, щоб постійно про це говорити. Яскравим прикладом стала поїздка міністра закордонних справ до Нью-Йорка, де у рамках свого виступу в залі засідання Генеральної асамблеї ООН абсолютно чітко заявляв про те, що потрібно посилювати санкції, потрібно посилювати міжнародну коаліцію партнерів, які підтримують політику деокупації.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Я напомню, что у вас все же есть возможность позвонить к нам в прямой эфир, как это делают некоторые наши слушатели, 8 800 10 06 926, или же оставляйте свои комментарии и вопросы под нашей трансляцией на YouTube-канале Крым Реалии. Я напомню также, что вот на этой неделе стало известно, что якобы на 27 марта в столице Норвегии Осло намерены провести конференцию под названием «Крым в геополитической перспективе», провести такое мероприятие, планирует местная общественная организация под названием «Народная дипломатия Норвегия». Уже журналисты нашли информацию о том, что это такая за организация. Говорят, что она поддерживает и аннексию Крыма, и оккупацию части территории Донбасса. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на сообщение о том, что может пройти в Норвегии такое мероприятие. Говорят, что такие планы – это попытка выдать желаемое за действительное. И вот в большом заявлении Министерства иностранных дел Украины по этому поводу говорится о том, что есть официальная позиция Норвегии, правительства Норвегии о том, что они не признают аннексию Крыма России. Кроме того, они поддерживают санкции. И тут, в принципе, не о чем говорить, потому что вот мероприятие это видит своей целью обсуждение, цитирую, изменения геополитической ситуации после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Вот конец цитаты. Напомню, Министерство иностранных дел Украины говорят, что такое мероприятие – это попытка выдать желаемое за действительное. Это вот цитата. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем сразу несколько таких важных новостей в контексте восприятия Крыма на международной арене. Начали мы с того, что в Беларуси ответили белорусское общение Крыма по поводу прямого авиа- и железнодорожного сообщения с Крымом. Сказали, что в ближайшее время не планируют запускать ни авиа, ни железнодорожное сообщение. Объяснили это экономической нецелесообразностью, но подозревают белорусское общение Крыма, что могут бояться санкций. Хотя к нам по телефону подключался белорусский обозреватель Игорь Тышкевич, и он сказал о том, что он думает, что дело не столько в санкциях, сколько в том, что есть такая попытка руководства Беларуси вот в этом вопросе Крыма придерживаться таких правил, возможно, даже двойной игры. Ну, вы можете переслушать наш эфир для того, чтобы понять, о чем подробнее он говорил. Я же отмечу, что было еще одно такое интересное, не побоюсь этого слова, сообщение по поводу таких визитов из Крыма или в Крым. В конце февраля в подконтрольной России администрации Ялты сообщили, что представители местной власти посетили Ниццу, утверждают, что встретились там с мэром Ниццы Кристианом Эстрази. Но тут стоит отметить, почему была такая поездка. Ялта и Ницца, ну, по крайней мере, до 2014 года, это были города побратимы, и посол Украины во Франции сообщил вскоре после того, как об этой поездке стало известно, что что на самом деле крымская делегация попала во Францию под прикрытием традиционного карнавала, потому что как раз в феврале в Ницце проходит такое это праздничное мероприятие. Мы сейчас сделаем опять небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и к нам по телефону присоединяется Александр Севастьянов, крымский историк и политический обозреватель. Александр, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый.
Как вы считаете, Александр, для чего нынешним крымским властям вот такие контакты с представителями европейских кругов, вот как нам отметил наш предыдущий спикер Давид Стулик, который ранее работал в делегации Евросоюза в Украине, он сказал о том, что преимущественно в Крым, если и приезжают, то это представители каких-то таких радикальных политических или общественных организаций, возможно, даже несколько маргинальных.
Нет, ну потому что никто никогда, что связано с какой-то официальной повесткой дня, то есть представители официальных государственных структур, не будут участвовать в таких сомнительных мероприятиях. То есть однозначно контакты с оккупированной территорией – это контакты, которые могут навредить политическому реноме и навредить вообще каким-то возможным будущим ну, контактам и будущем перспективе взаимоотношений, да. То есть, в принципе, никогда люди, которые заботятся о своем статусе и о своем, ну, скажем так, авторитете, не будут вестись на такие приглашения.
Как вы считаете, эти сообщения о таких встречах в Симферополе, где-то в Ялте с иностранными гостями, на кого эти сообщения работают? Как их, например, крымчане воспринимают и на крымчан ли эти сообщения направлены?
Ну, учитывая информационный контекст, который есть сегодня на оккупированной территории, да, то есть в Крыму, а эти контакты, конечно, просто-напросто преподносятся как некие успехи российской дипломатии, что это типа является прорывом блокады, что это является какими-то действительными, реальными шагами по международному признанию Крыма. Однако это все типичный фейк и не более того. То есть, по большому счету, просто это, ну, симулякр внешнеполитической деятельности, который пытаются преподнести жителям Крыма, то есть это сугубо внутренний спрос этой информации, которую вот используют таким образом. То есть это не более чем фейк-ньюс, которые распространяются среди крымчан для того, чтобы казалось, что никакой международной блокады нет.
Мы сегодня начали наш эфир с новости о том, что вот подконтрольная, ну, пророссийская белорусская община Крыма получила ответ от белорусских компаний, белорусской железной дороги и Белавия по поводу того, что там не планируют в ближайшее время налаживать прямое авиа- и железнодорожное сообщение. В ответе, который предоставила белорусская община Крыма изданию РИА Новости, говорится об исключительно экономической составляющей, никто не ссылается, простите, на санкции. По вашему мнению, вот, учитывая позицию Беларуси, такую неоднозначную по Крыму, что же на самом деле стоит за тем, что пока в Беларуси не могут пообещать никакие такие прямые экономические инфраструктурные контакты?
Не, ну, понятное дело, что белорусское правительство думает прежде всего о своих интересах и о своем авторитете на международной арене. Поэтому оно очень четко понимает, что участвовать в таких вещах – это небезопасно для белорусской экономики. И без того, между прочим, подвергнуты определенным санкциям. Поэтому так рисковать белорусы никогда не будут. И идти на заведомо невыгодные для себя шаги, как то самолеты в Крым, они это делать не будут по понятной причине, потому что это может навредить, прежде всего, белорусской экономике и белорусским производителям в будущем. Поэтому все очень просто. Белоруссия продолжает бойкот и игнорирование факта, скажем так, присоединения Крыма к России. Вот и все. То есть все очень просто. Даже ближайшие формальные союзники России внятно показывают ей, что не готовы подписываться над теми или под теми инициативами, которые вредят их интересам, суверенитету и возможным каким-то международным контактам.
Большое вам спасибо. Это был Александр Севастьянов, крымский историк, политический обозреватель. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот восприятие Крыма спустя 6 лет после начала аннексии на международной арене. Есть еще один момент, на котором я хотела бы совсем немного остановиться. Дело в том, что 31 декабря 2019 года Министерство иностранных дел России обвинило радио «Крым Реалии» в якобы искажении фактов. Речь шла об эфире, в котором мы с Александром Янковским поставили под сомнение искренность заявлений российской стороны по поводу готовности предоставить возможность международным гуманитарным организациям, вот, например, подразделениям Организации Объединенных Наций, работать в Крыму. И выпустили заявление в Российском Министерстве иностранных дел, оно до сих пор доступно там на сайте, если захотите, то почитайте. В нем речь идет о том, что, цитирую, в действительности ситуация прямо противоположная. Российская сторона настойчиво приглашает иностранных представителей в Крым. Конец цитаты. На прошлой неделе мы попросили прокомментировать вот вопрос доступа на полуостров международных организаций пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко, и вот что она сказала.
Ми прекрасно розуміємо, що для Російської Федерації це її слабке місце, фактично, в питанні окупації Криму, оскільки якби вона була готова надати такий доступ, чому за 6 років окупації жодного моніторингу не було здійснено? Жодна із створених міжурядових організацій, включаючи ООН, ОБСЄ, Ради Європи і чи ЮНЕСКО, не змогла проводити моніторингові дії в межах свого мандату, оскільки Російська Федерація не надає такої можливості. Одна справа говорити про готовність, а інша справа показати конкретні дії.
В этом заявлении Российского министерства иностранных дел за 31 декабря 2019 года говорится о том, что Россия, цитирую, готова и далее вести диалог с межгосударственными структурами, а также принимать их миссии в Крыму, если они направляются в рамках мандата конкретной организации в соответствии со всеми процедурами, применимыми к посещению нашей страны. Конец цитаты. И, возможно, вот как раз в этой формулировке, что речь идет о нормах посещения России, и таится весь ответ на вопрос, почему же так получается, что пока международные организации, например, структурные подразделения Организации Объединенных Наций не могут попасть в Крым, потому что, большая часть международного сообщества не признает Крым частью России. Вы слушаете радио «Крым Реалии», и мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Елена Римовская и Сергей Макрушин работают для вас в этой студии, и настало время для новостей завтрашнего дня.
Итак, переходим к новостям завтрашнего дня. Сергей Аксенов отказался здороваться ногами. В чем дело? Роспотребнадзор советует воздержаться от рукопожатий в связи с распространением коронавируса в мире. Корреспондент издания РИА Новости узнал у подконтрольного России главы Крыма, придерживается ли он этих рекомендаций, и можем послушать фрагмент их диалога.
Здравствуйте.
Да, присутствуйте.
Я прошу прощения, вот насчет рукопожатия. Роспотребнадзор рекомендует в связи с распространением инфекции.
Что делать?
Отказывается, собираетесь от
рукопожатия? Ногами здороваться?
Нет. Ну а что, как?
Не собираюсь.
Рукопожатие и ногопожатие. Напомним, что по данным Крымского управления Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму и Севастополе находится 58 человек. Зарегистрированных случаев заболевания этой инфекции на полуострове нет.
В Крыму определили самое высокооплачиваемое... В Крыму определили самые высокооплачиваемые профессии. Наиболее высокооплачиваемыми сферами в экономике на полуострове остаются финансы и страхование, где средняя зарплата составляет 62 111 рублей, а также строительство 46 324 рубля. Низкие заработки отмечены в сфере услуг. Там зарабатывают 20 500 рублей в среднем в месяц.
Об этом сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь. Уровень зарплаты отдельным категориям работников науки и медицины, который соизмеряется со средней по региону, в Крыму составляет 57 тысяч, почти 58 тысяч для научных сотрудников, 56 тысяч для врачей, 55 тысяч для преподавателей высшего образования.
Идем далее. Аграриев Крыма призвали присоединиться к акции «Сад Победы». Заместитель председателя подконтрольного России Совета министров, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, призвал крымских аграриев присоединиться к российской акции «Сад Победы», приуроченной к 75-летию Победы во Второй мировой войне. По словам чиновника, высадка фруктовых деревьев станет лучшей благодарностью за, цитата, «подвиг советского народа в победе над фашизмом».
Акция пройдет с 18 марта. По 22 июня 2020 года, вот об этом рассказал Андрей Рюмшин, он выразил уверенность, что подобная инициатива обязательно будет поддержана крымскими аграриями, так как сельхозтоваропроизводители ежедневно демонстрируют своим нелегким трудом любовь к родине и патриотические чувства.
В центре Симферополя продолжает ржаветь кованая карта России. Полуостров на ней лишился части территории. Арт-объект «Время Крыма», это называется, да, его торжественно открыли в парке имени Тренёва 4 ноября. Мероприятие тогда приурочили ко Дню народного единства, которое отмечается в соседней России. Цитата, и что говорила в день открытия Турция, глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко. Новый арт-объект будет радовать жителей Симферополя весь год, после чего кузнецы добавят на карту новые кованые объекты.
Покрываться ржавчиной арт-объект начал еще в конце ноября, и мы об этом рассказывали в нашем эфире, потому что это невозможно забыть. Горожане предполагали, что карту плохо обработали от коррозии. Информации о том, когда планируют восстановить достопримечательность, не было.
Сегодня карта выглядит не самым лучшим образом, пишет издание код Симферополя, да, у него в названии 3652.ru. Большая часть этой карты кованой теперь покрыта ржавчиной. Некоторые регионы стали коричневыми. Немного поржавела территория полуострова и Керченский мост, хотя по сравнению с остальной частью карты они пострадали от внешних факторов не так сильно. В то же время на карте не осталось арабатской стрелки.
Тем временем крымчанин придумал авторский наркотик. Мы ни в коем случае не популяризируем, но информируем. Он мешал каннабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал, цитирую сообщение МВД России по Крыму, авторский наркотик путем смешивания выжимки из каннабиса с малиновым вареньем.
По информации пресс-службы МВД России по Крыму, инспекторы остановили автомобиль ЗАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина с признаками опьянения. При проверке было установлено, что ранее гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на месте и в медицинском учреждении мужчина отказался.
Позднее в ходе досмотра авто в бардачке было обнаружено 20 свертков с веществом растительного происхождения общей массой 20 граммов. Сотрудники полиции изъяли подозрительное вещество, направили его на экспертизу. Согласно результатам исследования, предоставленная субстанция содержит в своем составе масло каннабиса. Массой не будем говорить, сколько грамм.
Далее процитирую сообщение российского МВД. Опросив злоумышленника, полицейские выяснили, что мужчина создал с целью сбыта вещество, назвав его авторский наркотик. Для этого ему пришлось выжимку из листьев конопли смешать с малиновым вареньем, после чего полученная субстанция была расфасована в колпачки для шприцев.
В паспортном столе керчанок встречали с цветами и открытками. Что же это может быть? А это
надо
просто сегодня...
Надо уточнить, что это уже другая новость, во-первых.
Да, это уже другая новость. Просто сегодня 5 марта. Для многих это оказалось неожиданным и приятным сюрпризом. По крайней мере, вот так об этом сообщает издание Керчь.ФМ.
Я процитирую. В преддверии Международного женского дня сотрудники отдела по вопросам миграции МВД России по городу Керчи присоединились к российской акции 8 марта в каждый дом. Девушки, женщины и даже маленькие девочки, которые пришли в подразделение для получения услуг, приняли в свой адрес прекрасные слова поздравления с наступающим праздником. Конец цитаты.
Движемся дальше. Ученые определили возраст терракотовой головы из-под Керченского моста. Сотрудники Института археологии Российской академии наук определили точную дату создания терракотового слепка головы, найденной на дне Керченской бухты вблизи мыса Ак-Бурун при строительстве моста. Об этом сообщили в пресс-службе института. В 2017 году, напомним, этот артефакт обнаружили в Керченской бухте.
Тогда ученые установили, что найденная часть древней скульптуры была раскрашена и, вероятно, служила гальюнной фигурой, украшением на носу корабля. Далее цитата. Как показали первичные исследования, голова, возможно, античного божества, была сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы. Античный мастер гравировкой по сырой глине обозначил волосы и бороду, затем изделие прошло обжиг. Такая технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления небольших статуэток. В данный момент ученые выяснили, что борода и волосы скульптуры были покрыты составом на основе древесной смолы.
Прости, я отвлеклась, потому что я выбирала новость, о чем мы еще успеваем рассказать, и предлагаю рассказать о том, что в Крыму вор после кражи извинился и помыл пол. В Симферополе мужчина украл из кафе деликатесные продукты и написал хозяевам заведения записку с извинениями. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму, в отдел полиции Симферополя поступило заявление гражданки, которая сообщила, что не неизвестный похитил из кафе продукты питания, причинив ущерб на сумму более 5000 рублей.
Процитирую пресс-службу. Извини, я перебил. Да, здесь указано, что благодаря камере видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемый проник в кафе, нашел там продукты питания. Итак, цитата из сообщения пресс-службы. Он собрал праздничный набор, состоящий из трех тушек утки, свиной вырезки, стейка семги, нескольких видов элитных сыров, оливкового и растительного масел и 5 литров вина. Сложив все похищенное в мусорные пакеты, злодей протер все поверхности, вымыл полы и на прощание оставил записку с текстом «Простите меня», после чего скрылся. Конец цитаты.
Я пытаюсь найти вот причину, почему он это сделал, ну, и украл, и помыл полы, но в этом сообщении МВД России по Крыму нет. Но рассказали в МВД России по Крыму, что хозяева заведения простили подозреваемого, так как он возместил ущерб, имеется в виду, помыл пол, наверное. Однако действия мужчины расцениваются как кража с незаконным проникновением. Ну, вот такие интересные истории из Крыма мы не устаем вам рассказывать. Если вам что-то известно не менее интересное, вы можете всегда с редакцией «Крым Реалии» связаться и рассказать нам об этом. Елена Римовская и Сергей Макрушин работали для вас этим вечером. Желаем вам хорошего вечера, дня, и услышимся с вами уже в прямом эфире завтра утром.